Глава 5. Эта огромная туча, которая взошла не только над Лондоном, но и над всеми британскими островами в первый день 19-го столетия, стояла в небе, вернее, не стояла, ее непрестанно толкали свирепые вихри, так долго, что серьезнейшим образом повлияла на тех, кто жил под ее сенью. Изменился, пожалуй, и самый климат Англии. Вечно шел дождь, но проливаясь какими-то короткими ливнями. Один уймется, тотчас хлынет другой. Солнце, конечно, светило, но было так опоясано тучами, и воздух так пропитался влагой, что лучи тускнели, и вялая лиловатость, зеленоватость и рыжеватость заместили сочные, уверенные краски XVIII века. Под этим скучным мятым навесом блекла зелень капусты, грязнилась белизна снегов. Но мало этого, сырость пробиралась теперь в каждый дом, а сырость — коварнейший враг. Ведь солнце еще как-то можно отогнать гардинами, мороз прожарить в камине, а сырость не то. Сырость к нам прокрадывается, пока мы спим. Сырость действует тихой сапой, невидимая, вездесущая. От сырости разбухает дерево, покрывается накипью чайник, железо ржавеет и камень гниет. И все это так исподволь незаметно, что только уж когда какой-нибудь ящик комода или лопатка для угля рассыпется у нас под рукой, мы заподозрим, бывает, что дело неладно. Также украдкой, неуловимо, без объявления точной даты и часа, изменилось устройство Англии, и никто не заметил. А чувствовалось это во всем. Зимостойкий помещик, с удовольствием усаживавшийся бывало запивать элем добрый бифштег в своей столовой, с классической вальяжностью, обставленной, скажем, братьями Адамами, теперь вдруг закоченел. Роберт Адам, 1728-1792 годы, и его братья Джон, Джеймс и Уильям, архитекторы, ориентировавшиеся на античность. Явились пледы, запускались бороды, брюки стали плотно прихватываться у щиколоток. Ощущение холода в ногах было перенесено на интерьер. Мебель окутали чехлами, не оставили голыми ни столы, ни стены. Существенно изменилась и пища. Были изобретены пышки и оладьи. Послеобеденный портвейн заменился кофеем, кофе повлек за собою гостиные, где его полагалось пить, гостиные привели к застекленным шкафам, застекленные шкафы к искусственным цветам, искусственные цветы к каминным полкам, каминные полки к фортепианам, фортепиано к пению баллад, пение баллад, мы перескакиваем через несколько ступенек, к несчетному множеству собачонок, ковриков, подушечек, салфеточек, и дом, неимоверно поважнев, полностью переменился. Вне дома — дальнейшее следствие сырости. Плющ разрастался с прежде неслыханной пышностью. Голые же каменные дома тоже задыхались в зелени. Ни один сад, как бы строго ни был он первоначально разбит, не обходился теперь без зарослей, чащоб, лабиринтов. Свет, кое-как проникавший в спальни, где рождались дети, был теперь мутно-зеленый от природы, а свет, пробивавшийся в гостиные, где жили взрослые мужчины и женщины, сочился сквозь лиловый или бурый бархат штор. Но внешними переменами дело не ограничивалось. Сырость лезла вовнутрь. У мужчин охладели сердца, отсырели мозги. В отчаянном стремлении как-то утеплить чувства применялись одна за другой разнообразные уловки. Любовь, рождение и смерть туго спеленывались красивыми фразами. мужской и женский пол все больше отдалялись. На откровенный разговор накладывался запрет. Обеими сторонами прилежно пускались в ход околичности, обиняки и утайки. Так же точно, как молодила и плющ пышно разрастались наружной сырости, и внутри наблюдалось тоже плодородие. Жизнь порядочной женщины вся состояла из цепи деторождений. Выйдя замуж в 18 лет, она к 30 имела 15-18 детей, уж очень часто рождались двойни. Так возникла Британская империя. И так, ведь от сырости спасу нет, она прокрадывается в чернильнице, не только трухлявит дерево, взбухали фразы, множились эпитеты, лирика обращалась в эпос, и милый вздор, которого прежде от силы хватало на эссей в одну колонку, теперь заполнял собой энциклопедию в 10-12 томов. Ну а до чего доходили в результате чувствительные души, которые никак не могли всему этому противостоять, свидетельствует нам Евсевий Чаб. В конце своих мемуаров он рассказывает о том, как, наморав однажды поутру 35 страниц инфолио, все ни о чем, он прикрутил на чернильнице крышку и отправился побродить по саду. Скоро он завяз в густом кустарнике, несчетные листья блестели и шуршали у него над головой. Ему казалось, что прах еще миллионов их давит он своими стопами. Густой дым поднимался от сырого костра в глубине сада. Никакому на свете костру, — рассудил он, — не совладать с этим изобилием. Куда бы он ни глянул, все пышно зеленело. Огурцы ластились к его ногам. Гигантские головки цветной капусты громоздились ряд за рядом, соперничая в его расстроенном воображении с вязом. Куры непрестанно несли яйца, лишенные определенной окраски. Потом, со вздохом вспомнив собственную плодовитость и плодоносность бедной своей жены Джейн, сейчас в муках разрешавшейся 15-м младенцем, как, спросил он себя, может он упрекать пташек? Он поднял взор к небесам. Не сами ли небеса или великий фронтиспис небес? Это вышняя лазурь, говорят о соизволении, потакании, да что там, даже о подстрекательстве высших сил. Ведь наверху зимой и летом, год за годом, толпятся, клубятся облака, как киты, рассуждал он, даже как слоны. Но нет, ему было не убежать от сравнения, которое ему навязывали сами эти тысячи воздушных акров. Все небо, широко раскинувшееся над Британией, было не что иное, как пуховая постель, и неразличимое плодородие сада и насеста, и спальни со всею точностью там воспроизводилось. Он пошел в комнаты, написал выше цитированный пассаж, сунул голову в газовую духовку, и когда это обнаружилось, его нельзя уже было вернуть к жизни. Покуда по всей Англии творилось подобное, Орландо преспокойно заточалась в своем доме в Блэкфрайерзе и прикидывалась, будто климат остается прежним, будто по-прежнему можно брякать все, что взбредет на ум, и расхаживать то в бриджах, то в юбке, когда заблагорассудится. Но и ей, наконец, пришлось признаться себе, что времена изменились. Однажды вечером, в первой половине века, она катила по Сент-Джеймскому парку в своей старой карете. И тут вдруг солнечному лучу, изредка это случалось, удалось пробиться к земле, походя расцвечивая облака странно призматическими тонами. Этот вид и сам по себе достаточно удивительный после ясных однообразных небес 18-го столетия заставил Орландо опустить окно кареты, чтобы лучше его разглядеть. Фламинговые и палевые облака пробудили в ней мысли, приправленные сладкой печалью, доказывающие, что сырость незаметно прокралась уже и в нее, о дельфинах, умирающих в Ионическом море. Но каково же было ее изумление, когда, коснувшись земли, луч не то создал, не то высветил пирамиду, гекатомбу, торжественный победный трофей, все это отдавало вдобавок банкетным столом, во всяком случае какое-то дикое нагромождение несовместимых предметов, тяп-ляп наваленных огромнейшей кучей, там, где высится ныне статуя королевы Виктории. На огромный крест трифленого узорчатого золота навешаны были вдовий траур и подвенечные уборы. На другие какие-то выступы нацеплены хрустальные дворцы, воинские доспехи, похоронные венки, штаны, усы, свадебные торты, пушки, рождественские елки, телескопы, ископаемые чудища, глобусы, карты, слоны, математические инструменты. И все это вместе, как некий гигантский герб, справа поддерживалось женской фигурой в веющих белых вуалях, а слева — дюжим господином в сюртуке и мешковатых штанах. Нелепость этих предметов, загадочное смешение торжественно облаченного с полуголым, кричащая грубость и несовместимость красок наполнили душу Орландо глубокой тоской. Никогда еще за всю свою жизнь не видела она ничего столь же непристойного, гадкого и вместе монументального. Наверное, да что там, решительно, не иначе, это был результат влияния солнца на пропитанный сыростью воздух. Исчезнет с первым же ветерком. И однако, по всему очевидно, воздвигнуто навсегда. Нет, ничему, думала Орландо, снова откидываясь на подушке в углу кареты, ни ветру, ни ливням, ни солнцу, ни грому никогда не разрушить это кошмарное сооружение. Только носы облупятся да заржавеют трубы. Здесь и прибудет вовеки, указуя на север и запад, на юг и восток. Когда карета одолевала холм Конституции, Орландо оглянулась. Да, так и есть. Там оно безмятежно сияет в свете. Она вытащила из нагрудного кармашка часы в ясном свете полудня. Ничего не могло быть более прозаичным, трезвым, более непроницаемым для любого намека на восход и закат, более явственно рассчитанным на века. Орландо решила больше не оглядываться. Уже она чувствовала, кровь ее ленивее, скучнее бежала по жилам. Но куда знаменательней то, что, когда она миновала Букингемский дворец, яркая непривычная краска залила ей щеки, и какая-то высшая сила заставила ее опустить глаза на собственные коленки. Вдруг она с ужасом обнаружила, что на ней черные бриджи. Щеки ее так и рдели, пока она не достигла своего загородного дома, и это, учитывая время, которое требовалось четверке лошадей, чтобы протрусить 30 миль, можно считать, мы надеемся, доказательством ее целомудрия. Дома она первым делом последовала новой, насущнейшей потребности своей натуры, и, сдернув его с постели, закуталась в камчатное одеяло. Вдове Бартоломью, сменившей добрую старую Гримсдич на посту домоправительницы, она объяснила, что ее знобит. «Да и всем не как знобка, мэм», — испустив глубокий вздох, сказала вдова. «Стены-то аж потеют». Сказала она со странным горестным удовлетворением. И действительно, стоило ей прикоснуться к дубовой обшивке, на ней тотчас запечатлелась пятерня. Плющ так разросся, что многие окна оказались опечатанными. В кухне стояла такая тьма, что не отличишь дуршлага от чайника. Черного кота бедняжку приняли за уголь и бросили в камин. Горничные, почти все, поддевали по 3-4 красных теплых исподних юбки, хотя на дворе был август. А вот правда нет ли? Люди говорят, миледи, — спросила зябко, поводя плечами добрая женщина, и золотое распятие сотряслось у нее на грудях. Будто бы королева-матушка надела этот... Как его? Она запнулась и покраснела. Кринолин, — выручила ее Орландо, ибо слово дошло уже до Блэкфраерза. Миссис Бартоломью кивнула. Слезы стекали у нее по щекам, но она улыбалась сквозь слезы. Плакать было сладко. Разве не все они слабые женщины? Не все носят кринолин, дабы получше скрыть некий факт, великий факт, единственный факт и, тем не менее, факт прискорбный, который каждая скромная женщина изо всех сил скрывает, покуда сокрытие не делается невозможным. Факт, что она вынашивает дитя. Вынашивает 15-20 детей, так что почти вся жизнь порядочной женщины уходит на старание скрыть нечто, по крайней мере, единожды в году становящееся очевидным. «Пышки горячие, обожгёшься», — сказала миссис Бартоломью, утерев слезы. «В библиотеке, значится». И закутанная в камчатное одеяло Орландо приступила к пышкам. «Пышки горячие, обожгёшься в библиотеке, значится», — передразнила Орландо кошмарно изысканные кокни вдовы Бартоломью, попивая, ух, как она ненавидела эту слабую жидкость, свой чай. «В этой вот самой комнате, — вспоминала она, — королева Елизавета стояла, расставив ноги перед камином с пивной кружкой в руке, когда лорд Берли неосторожно вместо сослагательного употребил повелительное наклонение. «Малыш, малыш! — так и слышала ее голос Орландо. — Разве слова вам должно? Обращают к венценосцам». И плюхнула кружку об стол. До сих пор осталась отметина. Уильям Сесил, барон Берли, 1520-1598 годы, государственный деятель, ближайшее доверенное лицо Елизаветы. Цитируемую фразу, впрочем, одна из мистификаций автора, Елизавета произнесла на смертном одре в 1603 году, когда Берли уже не было в живых, обращаясь к его младшему сыну, своему тогдашнему государственному секретарю Роберту Сесилу, графу Солсбери, 1563-1612 годы. Но, вскочив было на ноги, как предписывала самая мысль о великой королеве, Орландо споткнулась об одеяло, выругалась и упала в кресло. «Завтра надо будет купить 20 метров черного бомбазина», — решила она, — «на юбку. А там уж...» — она покраснела. «Придется купить кринолин. А там уж...» — она покраснела. «И колыбельку. И опять кринолин. И опять...» Щеки ее краснели и бледнели, попеременно отражая очаровательнейшие скромность и стыдливость, какие только можно себе представить. Дух времени прямо-таки то холодом, то жаром овевал эти щеки. И если дух времени действовал несколько опрометчиво, навевая мысли о кринолине еще до замужества, извинением Орландо служила двусмысленность ее положения, даже пол ее покуда оспаривался, и беспорядочность прожитой жизни. Наконец окраска щек окончательно утвердилась, и дух времени, если это в самом деле был он, покуда унялся. И тогда Орландо нащупала за пазухой, медальон ли, другой ли какой залог обманувшей страсти, и вытащила, ну нет, не его, а рулон бумаги, запятнанный морем, запятнанный кровью, запятнанный долгими странствиями, рукопись поэмы «Дуб». Она таскала ее за собой в таких рискованных обстоятельствах, что иные страницы совсем измызгались, иные прорвались, а лишения по части пищи и бумаги, которые терпела она у цыган, вынуждали ее исписывать поля, перечеркивать строчки, превращая текст в подобие искусной штопки. Она полистала к первой странице, прочитала дату 1586 год, выведенную ее собственным мальчишеским почерком. Выходит, она над нею работала вот уже 300 лет. Пора бы и кончить. И она начала листать и пролистывать, читать и перепрыгивать, и думать, читая, как мало она переменилась за все эти годы. Была угрюмым мальчиком, влюбленным в смерть, как у мальчиков водится. Потом стала влюбчивой, высокопарной, потом сатиричной и бойкой. Порой себя пробовала в прозе, порой в драме, но при всех переменах она оставалась, решила Орландо, в сущности, той же. Тот же у нее оставался задумчивый нрав, та же любовь к животным и к природе, к земле и ко всем временам года. В конце концов, думала она, встав и подойдя к окну, ничего не изменилось. Дом, сад в точности те же, ни единый стул не передвинут, ни единая побрякушка не продана. Те же тропки, лужайки, деревья, тот же пруд, с теми же, можно надеяться, карпами. Правда, на троне не королева Елизавета, а королева Виктория. Ну, какая в сущности разница? Не успела она додумать эту мысль до конца, как словно с целью ее опровергнуть, дверь широко распахнулась, и Баскет, дворецкий, с Бартоломью, домоправительницей, вошли убирать чайную посуду. Орландо как раз обмакнула перо в чернильницу, готовясь придать бумаге некоторые соображения о незыблемости всего и вся, и ужасно злилась на расползавшуюся вокруг пера кляксу. Перо, видно, было виновато. Замахрилось или испачкалось. Она снова обмакнула его. Клякса росла. Орландо пыталась продолжать свою мысль. Слова не шли. Она украсила кляксу усами и крылышками. Получился отвратительный головастик, нечто среднее между летучей и просто мышью. Но о том, чтоб слагать стихи в присутствии Бартоломью и Баскета, не могло быть и речи, невозможно. И не успела она мысленно произнести «невозможно», как ее изумлению и ужасу перо с замечательной прытью забегало по бумаге. Аккуратнейшим итальянским курсивом на странице был выведен пошлейший из всех стишков, какие ей в жизни доводилось читать. Я только жалкое звено в цепи времен, но чую днесь, мне, бедной деве, суждено слова надежды произнесть. Одна под лунным серебром стою и горько слезы лью, тоскую и пою о том, кого без памяти. Настрочила она одним духом, пока Баскет и Бартоломью, кряхтя и шаркая, поправляли огонь в камине и убирали пышки. Снова она обмакнула перо и пошло, поехало. Как изменил лицо ее покров, завесивший ночные небеса. Наброшенный на нежные черты, порфирно выцветив ее чело и бледностью осияв затем, могильной бледностью озарив —